Меценат. Вложено с умом. Программа о покровителях, ценителях, партнерах.
Добрый день. В эфире программа «Меценат». С вами ведущий передачи Алексей Барабанов. И рядом со мной автор идеи нашего цикла Виктор Добрососский. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Мы продолжаем начатый неделю назад разговор с Анной Витальевной Громовой, кандидатом исторических наук, председателем наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Мы рады вновь приветствовать вас в студии. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте.
В предыдущей программе «Меценат» мы говорили о выдающихся благотворительных деяниях великого князя Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, связанных во многом со временем генерал-губернаторства великого князя в Москве, а также о выставке, рассказывающей о деятельности этих членов императорской фамилии. В нынешней программе, я уверен, мы узнаем еще больше поистине эксклюзивных фактов и историй из жизни великого князя и княгини, но вместе с тем и познакомимся с деятельностью самого Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, которое возглавляет наша гостья Анна Витальевна Громова. И сейчас вот мне хочется процитировать саму великую княгиню Елизавету Федоровну. Она сказала: «Господь видит душу, наш долг служить и сеять, не ожидая немедленного плода или награды, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот это такой девиз, и девиз, наверное, который продолжается вашим фондом.
Меценат. Из любви к искусству.
Анна Витальевна, фонд работает 5 лет, направления различные, но у нас радио «Орфей» — это радио классической музыки. У меня, естественно, вопрос о вашем участии в попечительском совете Московского синодального хора. Каким образом фонд связан с этим прекрасным музыкальным коллективом?
Спасибо за этот вопрос. Он действительно мне очень приятен, потому что синодальный хор — это один из моих любимейших хоровых коллективов. И так получилось, что сначала я познакомилась с возрожденным синодальным хором и его руководителями Алексеем Александровичем Пузаковым и стала участвовать, как могла, в каких-то делах и проектах синодального хора. И только потом как-то музыкальная тема в жизни великой княгини и великого князя Сергия Александровича открылась нам совершенно с новой стороны. В основном мы изучали дела благотворительности, деятельность великого князя Сергия на посту московского генерал-губернатора. Он на этом посту был более 13 лет и очень много сделал для Москвы, для хозяйства Москвы, для многих учреждений культуры, для московских театров. Например, благодаря поддержке великого князя и великой княгини МХАТ развил свою деятельность и стал тем событием, тем культурным достижением, которое мы знаем и любим. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня помогали и содействовали и формированию синодального хора, его программ, его деятельности. Елизавета Федоровна была председателем филармонического общества и училища при филармоническом обществе. И нужно сказать, что великокняжеская чета всегда очень активно привлекала синодальный хор и филармоническое общество к участию в различных просветительских программах, в различных представительских программах, значимых, да, программах государственного значения. Собственно, как и сейчас, наш синодальный хор участвует в очень значимых государственного масштаба мероприятиях. Мне хочется вспомнить, например, 8-й археологический съезд 1890 года, когда великий князь Сергей дважды привлекал синодальный хор для участия в приветствии ученых, исследователей, которые собрались со всей России. Вообще, нужно сказать, что археологическое общество и вообще исторический музей, отечественная история – это все были предметы особой любви великого князя Сергия Александровича. Вообще, российской истории он посвящал достаточно много времени. Например, с 1881 года до самой своей смерти он был председателем исторического музея. Причем они с Иваном Егоровичем Забелиным, это известнейший историк, автор знаменитейших трудов «Быт русских царей», там и остальные труды, которые даже мы сейчас очень хорошо знаем, они на слуху, они не только заботились о приобретении экспонатов, не только свои огромные коллекции, результаты своих раскопок великий князь отдавал историческому музею. То есть практически все, что он выкупал у коллекционеров, то, что он искал специально для коллекции исторического музея, все им дарилось в исторический музей. И они вместе с Иваном Егоровичем, вместе с Алексеем Сергеевичем Уваровым, вот до самой его смерти Алексея Сергеевича, они формировали экспозицию исторического музея. В частности, вот то, что мы сейчас видим в историческом музее, это в том числе заслуга великого князя. Это все обсуждалось с ним, и эти архитектурные формы, и устройство этих витрин, и какие экспонаты, и какая последовательность, и так далее, и так далее. То есть вообще великокняжеская чета, они были не просто меценатами, и не просто попечителями или благотворителями. Это были люди, которые вкладывали все свои знания, все свои силы, умения в то, чтобы дело, которому они посвящают свое время, это дело должно быть совершенным, оно должно быть доведено до идеального состояния. Да, вот они такие были перфекционисты и никогда ничего не бросали на полпути. Просто, кстати, скажу, что вот Елизавета Федоровна, например, все свои воспитательные учреждения, приюты, она 25 лет возглавляла Елизаветинское благотворительное общество, которое занималось нуждающимися детьми законных родителей. Это, кстати, потрясающе интересная вещь, потому что вообще заботились всегда о незаконно рожденных детях, да, о подкидышах. И совершенно забывали о том, что очень многие семьи в России были многодетными, и далеко не все могли деток, которые росли в семье, достаточным образом, достойным образом и прокормить, и вылечить, и дать им достойное образование. Елизаветинское благотворительное общество за 25 лет существования 9 тысяч детей не просто приняло из этих многодетных семей и заботилось о них, но дали им образование, дали им профессию и позволили им выйти в люди и ощущать себя вот полноценными членами российского общества. В этом как раз особенность благотворения Елизаветы Федоровны, что вот начать взять младенца, а выпустить в жизнь взрослого человека, который принесет огромную пользу своей родине на том или ином месте своем профессиональном.
Меценат. О том, как полезное соединяется с прекрасным. Меценат. Программа о покровителях культуры и науки.
Я напоминаю, у нас сегодня в студии председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидат исторических наук Анна Витальевна Громова.
Возвращаясь к синодальному хору, хочу сказать, что синодальный хор привлекался Елизаветой Федоровной, например, во время Гермогеновских торжеств. В 1912, 1913 и 14 году в три этапа прошли в Москве прославление святого патриарха Гермогена. Мы знаем, что именно благодаря его молитвенной поддержке, не зря его называли адамант веры, да, вот именно его твердости, бриллиантовой твердости такой, адамантовой, да, даже его гробница была украшена именно этими камнями высокой твердости, аметистом, бриллиантом и так далее, да, чтобы еще раз подчеркнуть, что благодаря твердости в вере, стойкости в вере, благодаря тому, что он не поддался никаким соблазнам и своей пламенной верой, своей любовью к Отечеству. Он воспламенил, воодушевил, вдохновил ополчение, которое все-таки спасло Россию и ее государственную самостоятельность. И вообще только благодаря этому воодушевленному благословению патриарха Гермогена Россия теперь то, что она собой представляет. То есть вот мы должны быть все ему благодарны, безусловно. И Елизавета Федоровна понимала масштаб этой личности и принимала самое непосредственное участие во всех этих торжествах. И в 12 году в епархиальном доме синодальный хор специально был приглашен для того, чтобы петь на торжествах 300-летие памяти его. В 12 году было 300-летие памяти, отмечалось в 13-м прославлении великих святых и в 14-м переложение в новую раку, которая была пожертвована императором Николаем II. Нужно сказать, что синодальный хор принимал участие также в концертах, которые давались во время императорских визитов в Москву. Вот Александр III, когда он назначал своего брата, великого князя Сергея Александровича, московским генерал-губернатором, он в том числе хотел поднять престиж Москвы, хотел поднять ее на уровень новой столицы, вернее, древней, но новой столицы, в отличие от либерального Санкт-Петербурга. И это была столица, которая должна была воплотить его понимание об идеальном самодержавии, что ли, да, о единении царя и народа. Все патриархальные традиции, все знаковые исторические события, они с 17 века должны были перешагнуть в конец 19 и в 20-й. Да? Вот именно это единение царя и народа, как в эпоху первых Романовых, как в эпоху Алексея Михайловича, оно все воплотилось потом в исторических балах и так далее, и так далее. Ну, по поводу исторических балов хочу сказать. В 1900 году во время визита Николая II филармоническое училище и синодальный хор участвовали, как бы озвучивали, так по-нашему, по-современному скажем, озвучивали исторические танцы, которые были даны для императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в генерал-губернаторском дворце. Елизавета Федоровна и великий князь Сергей очень ответственно готовились к этому. Танцы были разделены на 5 эпох. Владимирская Русь, как бы Владимирский период, Московский период, Петровский период, Екатерининский и Александровский. И каждый танцевальный выход сопровождался определенным, естественно, музыкальным сопровождением. Но если Петровский, допустим, Преображенским маршем, то Владимирский период сопровождался крюковым пением. Синодальный хор исполнял древние распевы. Как пишет великий князь Сергей Александрович в своем дневнике, «И заунывно запел синодальный хор». И все вышли в археологических костюмах, пишет великий князь Сергей в своем дневнике. Но действительно, танцы имели огромный успех. Учащиеся филармонического училища исполняли минуэт Козлова Александра и Елизаветы «Восхищаете вы нас». Это уже Александровский период. Ну, в общем, это действительно было такое удивительное действие. И император Николай II был просто в восторге совершенно от того, что он увидел. И воодушевленные они провели вот тот самый знаменитый исторический бал 903 года уже в Санкт-Петербурге, да, о котором мы все много знаем. Но на самом деле все хорошее начиналось в Москве.
А главное, как концептуально мыслили тогда люди. Действительно, концептуально, с основательным подходом, и все делалось со смыслом. Это то, что нам нельзя забывать, и брать это из событий более чем столетней давности, переносить в наше время совершенно обязательно.
Меценат. Вложено с умом. Программа о покровителях, ценителях, партнерах.
Я напоминаю, у нас сегодня в студии председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидат исторических наук Анна Витальевна Громова. Анна Витальевна, скажите, а сегодня вот в программах Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества какое место занимает музыка, классическая музыка? Вот, например, на выставке, которая недавно состоялась в историческом музее, тоже была музыкальная программа задумана. То есть сегодня вы тоже с музыкой не расстаетесь?
Да, безусловно. Когда мы проводим большие мероприятия, особенно это относилось к торжествам празднования 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, когда мы отправились со своей делегацией, культурной программой и научной программой в Дармштадт, на родину Елизаветы Федоровны, бывшее Гессенское герцогство, Гессен-Дармштадтское, то в нашей программе была музыка расшифровки нашего известного музыковеда Анатолия Конотопа. И его музыка была положена на текст, который составил владыка Марк Берлинский. Это литургии, посвященные преподобной мученице Елизавете Федоровне. И в главном кафедральном соборе Дармштадта звучало, был такой музыкальный вечер, и звучало крюковое пение в исполнении синодального хора. Как раз исполнялись распевы супрасльской лавры 15-16 века на слова вот этого прекрасного богослужения. Архиепископ Марк Берлинский сидел в первом ряду слушателей. Конечно, для него это было огромное событие, потому что он впервые слышал в таком исполнении свой текст. Действительно, для нас, для всех было огромное событие. Когда мы готовили открытие нашей выставки в Государственном историческом музее в этом году, то матушка Елизавета, первая настоятельница Марфо-Мариинской обители, подсказала нам очень интересную идею. Оказалось, что в Англии родственники великой княгини Елизаветы Федоровны, стремясь поддержать возрождающуюся Марфо-Мариинскую обитель, устроили концерт. Одной из составляющих этого концерта была музыка Джона Тавернера «Елизавета, исполненная благодати». И тогда вот на матушку Елизавету это произвело такое сильное впечатление. Она говорит, это было что-то необыкновенное. Она говорит, нельзя ли нам это повторить? И мы связались с Валерием Гергиевым, который помог нам достать партитуры, и осуществили этот музыкальный проект ко всеобщей радости, потому что вот действительно это оказалось удивительное произведение, пронзительное, высокодуховное, достаточно сложное по своей структуре, но тем не менее все его восприняли просто на одном дыхании, и действительно в каждом сердце были затронуты вот те струны, которые связаны как раз с именем Елизаветы Федоровны. Вот как-то очень созвучно ее имени оказалась эта прекрасная музыка.
Thank you.
хочу также сказать о наших планах. Сейчас мы готовим конференцию и выставку из лучших российских музеев, то есть выставку шедевров, которую мы планируем экспонировать в Дармштадте в ноябре месяце. Мы связываем эту дату с днем рождения Елизаветы Федоровны, это 1 ноября. Здесь также будет представлена музыкальная программа, и открытием, я думаю, для нашего зрителя в Германии это довольно востребованная музыка. Музыка, которая звучала в доме герцогов гессен-дармштадтских, музыка, которую слышала Елизавета Федоровна. Это старинные духовные песнопения Хильдегард фон Бинген. Хильдегард из Бингена. Хильдегард очень известна, ее называют Рейнская Сивилла. Это удивительная личность. Одновременно эта аббатриса была и богословом, и целителем. Она разработала целую систему врачевания травами, растениями, как бы гомеопат нашим языком, да, но ее система была более совершенная, всеобъемлющая и философская. Она известна своими 77 духовными произведениями, которые дошли до нашего времени, расшифрованы были в 90-е годы в Кёльне как раз ансамбль духовной старинной музыки. Они выпустили 30 дисков с этой музыкой. И вот мы сейчас стали, нам из Парижа привезли некоторые записи ее, и сейчас мы пытаемся адаптировать идеи Хильдегард, ее музыку к русским народным инструментам. Мне кажется, что это будет очень интересно. Да, будет очень интересно.
Резкий поворот.
Да, очень интересная будет интерпретация, такая аранжировка, но в общем, увидим, что из этого выйдет. Тем более, что для нас, конечно, чрезвычайно важно, что духовная музыка в жизни великокняжеской четы – это, собственно говоря, была их самая большая любовь, потому что производит огромное впечатление, вот когда читаешь, что одним из последних деяний великого князя Сергия Александровича был призыв собраться всем духовно-певческим коллективом Москвы в Манеже, да, и в 1903 году состоялся концерт из 2000 участников. В Манеже собрались все духовные коллективы Москвы. И великий князь Сергей сам не ожидал такого эффекта, вообще такого потрясающего концерта. Для него это тоже стало открытием, и он попросил уже в начале 1904 года, чтобы ему составили все эти списки, списки хоров, чтобы провели какую-то систематизацию всех этих коллективов. Я так полагаю, что он планировал систематическую помощь этим вот духовным коллективам. Но, к сожалению, безвременная смерть прервала, разрушила эти планы. Но всегда и для Елизаветы Федоровны, и для великого князя Сергея вот та музыка духовная, в которой они росли, в которой они воспитывались, та музыка, которая звучала в их детстве, она для них осталась главной, самой любимой и созвучной их жизни.
А сколько открытий сегодня нам рассказывает Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества.
Меценат. О том, как полезное соединяется с прекрасным. Меценат. Программа о покровителях культуры и науки.
Расскажите, что такое работа в фонде?
Мы, естественно, очень внимательно следим за тем, как сохраняются здания, связанные с памятью великого князя Сергея и великой княгини Елизаветы в Москве. И знаем, что среди них и здание Академии наук Александрии, бывший Александринский дворец, и здание на Тверской, 13, нынешнее здание мэрии, но это был генерал-губернаторский дворец. И, естественно, знаем и прекрасную историю, связанную с именем выдающегося архитектора эпохи историзма Николая Владимировича Султанова, который в 1891-94 году занимался реконструкцией дворца. Ну, собственно, реконструкция производилась по желанию великого князя, потому что, к сожалению, там не было ни электричества, ни нормального водоснабжения. То есть пришлось ломать стены какие-то, да, естественно, вести и внутренний ремонт какой-то, то есть менять интерьеры. И Николай Владимирович настолько серьезно к этому, серьезно и профессионально подошел, что получился просто целый ряд шедевров. Он изготовил по собственным эскизам, которые он согласовывал с великим князем Сергеем, мебель в стиле ампир и так далее, и так далее. И Елизавета Федоровна, понимая, какие прекрасные и гармоничные получились интерьеры, она заказала преподавателям Строгановского училища, которому она покровительствовала, заказала изображение акварели различных интерьеров. И потом все эти 11 акварелей она подарила историческому музею. В частности, они тоже демонстрировались на нашей выставке среди других даров многочисленных великокняжеской четы. Конечно, на нас сильное впечатление на эскизах производила вот эта мебель, белая с золотом, вся на львиных лапах, необыкновенной красоты. И тут мы поняли, что нечто подобное мы видели в Музее современной истории. И мы сразу, конечно, туда направились и увидели в экспозиции ламберный столик, который мы до этого видели вот на этих акварелях Невинского, как раз, которые заказала Елизавета Федоровна, просто один в один. И мы на свой страх и риск решили попросить в экспозицию у руководства Музея современной истории этот ламберный стол. Но вообще нужно сказать, что музейщики не любят выдавать то, что стоит в экспозиции. Ну что это значит? Разрушать экспозицию, там нарушать порядок, конечно, и так далее. И мы всеми возможными нам аргументами пытались убедить, что нам это очень нужно. Ну, от нас пытались отговориться, говорят, да нет, это не из генерал-губернаторского дворца, да вообще, ну, беленький столик себе тут стоит, ничего, он никакого отношения не имеет. И тут мы, значит, уже понимая с отчаянием, что мы его просто не получим, а выставка открывается уже через несколько недель, мы просто рухнули на колени под этот столик и узрели на его внутренней стороне крышки снизу как раз владетельное клеймо, что это столик из генерал-губернаторского дворца. Но тогда уже нашим оппонентам не оставалось ничего делать, как отдать нам этот столик. И вот он благополучно простоял все эти месяцы у нас на выставке. На нем расположились прекрасные вещи из музея Фаберже, который в свое время дарил великий князь Сергей Елизавете Федоровне, Елизавете Федоровне великому князю, в частности, табакерки, поскольку великий князь Сергей был страстным курильщиком и не бросал курение. И тут же на столе, рядом с ним, с ламберным столиком, мы экспонировали прекрасный складень Фаберже, который подарил великая княгиня и великий князь на свадьбу императору тогда цесаревичу Николаю II и великой княгине Гессенской, младшей сестре Елизаветы Федоровны, Александре Федоровне. Ну, это вообще отдельная история о том, как они выступали, сводничали. Вот. И императрица Мария Федоровна, она очень потом сердилась на великого князя Сергея, на Елизавету, что они за ее спиной помогали влюбленным поддерживать между собой связь. Но это еще отдельная история.
Это так что, да, расскажем об этом. Да. Отдельное расследование.
Но вы приоткрыли, каким образом организовывают выставки.
Да.
Что ж, мы в завершении нашей передачи хотим спросить о самом просветительском центре Елисаветинско-Сергиевского общества. Как можно познакомиться с программами, которые там проходят? Туда можно спокойно приехать и что-то посмотреть, чему-то научиться?
Да, конечно. Наша просветительская площадка постоянная, так скажем, теперь в усадьбе Ильинское-Усово. Можно посмотреть на нашем сайте ESPO-фонд. Все наши новости. Сейчас у нас, в частности, в Усове идет выставка, которая называется «Великий князь Сергей Александрович, великая княгиня в зеркале русской прессы». Это тоже очень интересная выставка. Она рассказывает о жизни великокняжеской четы, о благотворительной деятельности, о различных событиях того времени через призму ежедневных московских газет, допустим, «Московского листка» или там «Московских ведомостей» и так далее. У нас в экспозиции много подлинников, есть и копии. Но самое главное, потрясающие, интересные вещи какие-то. Например, картинка пасхального завтрака, когда принимают в генерал-губернаторском дворце императора с императрицей. И что на пасхальном завтраке на столе? Собственно говоря, кроме исторической посуды эпохи Алексея Михайловича, первых Романовых, я даже не знаю, еды, по-моему, никакой нет. То есть смысл был
в красоте.
Да, торжественности просто, да. То есть это минимум подачи блюд, но при этом бесподобной красоты историческая, как сказал бы великий князь Сергей, археологическая сервировка. Ну и множество других, допустим, московская иллюминация там в пасхальную ночь или еще какие-то вещи просто удивительные. Или те же цветочные праздники на Беговой, как это все выглядело. Или благотворительные базары, вот эти прекрасные прилавки, павильоны в виде пасхальных яиц, допустим. Там, ну, удивительно. Фантазия благотворителя очень широко простиралась, и, конечно, это усилие, эта любовь к своему делу привлекала огромные массы народу, которые тоже участвовали, каждый по-своему, каждый своей лептой, участвовали в благотворительных делах великой княгини Елизаветы и великого князя Сергия Александровича.
Я предлагаю нам всем вместе следить за проектами Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, потому что действительно люди делают очень интересное дело, содержательное, и здорово, что есть такие люди, которые двигают это содержательное дело. Анна Витальевна, мы вас поздравляем с наступающим 8 марта и благодарим, что вы пришли к нам сегодня и столько всего интересного рассказали.
Спасибо. Я тоже, в свою очередь, приглашаю всех следить действительно за нашими новостями, потому что 11 марта будет исполняться 125 лет назначения великого князя Сергия Александровича на должность московского генерал-губернатора. И мы в этот день надеемся провести презентацию нашего каталога, каталога выставки «Москва. Святая земля великого князя и великой княгини». И я думаю, что у нас на сайте каталог будет выложен для всеобщего доступа. Поэтому даже если кто кто-то не попадет на презентацию, то милости просим познакомиться с интересными экспонатами нашей выставки, с очень значимыми, такими познавательными и крайне интересными текстами на нашем сайте.
Познакомиться с анонсами выставок и другими мероприятиями Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества можно на сайте espo-fond.ru. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елисаветинское Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук Анна Витальевна Громова была гостем двух наших программ «Меценат». Мы вновь благодарим вас, Виктор Добросоцкий и я, Алексей Барабанов, прощаемся с вами до следующей передачи.
До свидания.
«Меценат». Вложено с умом. Программа о покровителях, ценителях, партнерах.